палаты.
Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, уважаемая аудитория. Приветствую соведущего Тимура Олевского.
Привет, Ксения.
Привет, Ксения Василашвили, это я. И сегодня у нас такая сложная тема, которую мы только начнем в этом эфире, обязательно продолжим. Позже расстрельный дом и Бутырская тюрьма как музеи в будущем. История политических репрессий. Мы об этом начнем разговор буквально через несколько минут. А сейчас Тимур о том, что ждет нас после половины часа.
А после половины часа мы с вами сходим виртуально на выставку «Павел Флоренский. Русский Леонардо». У нас по телефону будет Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея. И об этом мы поговорим. Кстати, сегодня у нас ведь... Куда-нибудь Станислав Анисимов отправляется или...
Да, естественно. И Станислав Анисимов примерно в 26 минут вместе со Станиславом Анисимовым отправимся в бункер 42. Есть такой бункер на Таганке. Спустимся под землю, узнаем, зачем, для чего, почему и как туда можно попасть.
Ну, самые неожиданные места у нас ходит Станислав Анисимов.
Да, это точно. Ну, а сейчас к теме эфира. Я приветствую гостей в студии. Это Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. И Яна Рачинский, сопредседатель правозащитного международного общества «Мемориал». Здравствуйте, Ян Збигневич.
Сопредседатель московского.
Сопредседатель, да. И сопредседатель московского мемориала.
Международного нет.
Простите, да, сопредседатель московского общества «Мемориал». Итак, расстрельный дом, Бутырская тюрьма. И действительно, эти названия звучали на заседании комиссии по культуре при Общественной палате буквально несколько дней тому назад. И я подумала, что в который раз мы поднимаем тему будущего мемориала, а его все нету.
Большого музея,
да, политического. Да, а его все нет. Вот, вот то заседание, которое прошло, это какой-то шаг к тому, что будет музей?
Ну, хочется надеяться, хотя уверенности никакой нет. Первый раз идея возникла еще в 89 году, и в обсуждении участвовал тогда Андрей Дмитриевич Сахаров, это было на первой конференции мемориала. И в концепции развития этого квартала даже было записано, что здание предполагается перепрофилировать под музей политических репрессий. Но потом в начале 90-х каким-то образом это упоминание исчезло. Очень тихо после выезда военкомата городского здание было продано частным лицам. Потом перешло в собственность Банка Москвы через разнообразные дочерние структуры. А сейчас оно вроде как вообще непонятно, кому принадлежит. При том, что это здание, помимо его исторической ценности, все-таки в основе палаты 17 века, вот о чем Наталья может сказать более подробно, наверное, но все-таки вот здание, имеющего такое значение для нашей истории 20 века, для истории вот... того, что премьер Медведев недавно назвал войной против собственного народа, именно это здание было одним из главных центров этой необъявленной войны.
Давайте тогда мы сразу же укажем адрес, потому что это странное название, страшное название, я ошиблась здесь, расстрельный дом, так называют его москвичи просто-напросто, да?
Да. Ну, это дом военной коллегии Верховного суда СССР. По названию можно судить, что это был судебный орган. На самом деле приговоры выносились в порядке закона от 1 декабря 1934 года.
Это совсем рядом с Лубянкой.
Да, это Никольская улица, дом 23. Это место, упоминавшееся во всех летописях, как место встречи Владимирской иконы Божьей Матери, где первоначально находился Сретенский монастырь. Вот здесь же рядом место знаменитое. И вот в этом здании, здесь расположенном, людей приговаривали к расстрелу без участия адвокатов, без вызова свидетелей, без права на обжалование. То есть фактически это не было никаким судом. И все приговоры...
Десятки тысяч.
На самом деле, в годы вот массового террора, в 1937-1938, военная коллегия просто исполняла волю Сталина, потому что все... приговоры, все меры наказания предварительно утверждались Сталиным и несколькими ближайшими к нему членами Политбюро.
У меня вопрос к Наталье Самовер, Архнадзор. А что сейчас в этом здании, в какой степени сохранности?
Сейчас это здание, я бы сказала, не то чтобы заброшено, там внутри сидит охранник. но оно никак не используется уже много лет.
По-моему, оно все как-то закрыто, да? Вот я сколько не ходила рядом,
да,
какими-то рекламными щитами.
Рекламу сейчас сняли, насколько мы
знаем. Да, оно затянуто строительной сеткой много лет. Одно время со стороны театрального проезда, поскольку это очень выгодное место, там висела очень дорогая большеформатная реклама. Сейчас ее сняли, и теперь это просто пустующее здание в центре Москвы, затянутое грязной строительной сеткой.
Вот смотрите, хотелось бы понять, противодействие определенное присутствует, как будто бы в том, чтобы в этом месте возник музей политических репрессий. И странным образом оно располагается в центре Москвы, недалеко, в общем-то, от всех других учреждений, которые так или иначе в народе ассоциируются с этими репрессиями. Вот это все происходит совершенно случайно, это экономический интерес был всегда, или здесь есть какое-то политическое противодействие того, чтобы не появился такого музея в центре Москвы?
Я думаю, это чисто экономический интерес. Никольское – это золотые квадратные метры. Поэтому владельцы хорошего трехэтажного здания на Никольской всеми силами стремились превратить его в коммерчески выгодный объект. Изначально была идея сделать там такой торгово-развлекательный центр с пристройкой к нему стеклянного торгового зала. Потом была идея превратить его в офисный центр. Но в любом случае это было намерение превратить это здание в коммерческий объект.
Ну, а сейчас...
здание довольно большое, кстати, и снаружи это не сказать, но это некий замкнутый периметр, там внутри есть внутренний двор, то есть приспособление, в принципе, вот такой архитектурной структуры к современному коммерческому использованию очень соблазнительно.
Особенно учитывая то, что там, возможно, еще не только выносились приговоры, но и расстреливали людей. Да? Вот. Но у нас соглашаются сидеть в таких пространствах бизнесмены.
Ну, я должен сказать, что тут соглашаются, если вспомнить Бутырскую тюрьму, о которой шла речь, что там сейчас расстрельная комната переоборудована в столовую для персонала. И не только сидеть. В общем, мне, честно говоря, не очень понятна психология людей, которые, зная, что здесь было, используют таким образом помещение. Если говорить про коммерческий или политический, да, конечно, у нынешних владельцев это чисто коммерческое. И у властей Москвы, скорее всего, когда они втихую продавали это здание, тоже был коммерческий интерес. Но тут есть и политическая составляющая. К сожалению, до сих пор власти России не определились со своим отношением к прежнему режиму. И возникает чрезвычайно неудобная, с моей точки зрения, ситуация. Во многих республиках бывших советских существуют государственные большие музеи истории репрессий, включая даже Узбекистан, далеко не самое демократическое государство. И воспринимается со стороны, что вот все пострадали от репрессий, кроме России. Хотя это абсолютно не так. Россия пострадала не меньше, а может быть и больше, чем любая другая республика.
Что пострадали именно от России.
Да, именно это, вот отсутствие четкого отношения, отсутствие явного, вот, выраженного в музеях, выраженного в каких-то памятных знаках отношения новых властей к этой истории, дает основание говорить и воспринимать, ведь что вот именно Россия есть источник зла.
Ведь это все сложнее, чем сами.
Наталья хотела добавить, да?
Да, я бы хотела обратить внимание на то, что традиционно, к сожалению, в последние годы в Москве коммерческий интерес превозмогает все, он чрезвычайно силен. Угу. Единственное, что могло бы превозмочь в данном случае необыкновенно сильный коммерческий интерес, это, конечно, политическая воля. И в данном случае политическая воля состоит в отсутствии политической воли, к несчастью. Когда-то она действительно была выражена, вот как Ян Збигневич говорил, потом угасла, потом президент Медведев вроде бы поддержал это начинание, но эта волна опять-таки сошла, не то чтобы совсем на нет, но, в общем, тоже попритихла. И сейчас мы ждем, вот будет ли вторая волна, будет ли все-таки политическая поддержка этой идеи или нет. Как только политическая воля появится, я думаю, вопрос решится сам собой.
Наталья, у меня к вам вопрос еще по фактам. Я напомню, что сегодня мы говорим о возможном появлении в Москве музея, мемориала истории политических репрессий, памяти жертв политических репрессий в расстрельном доме и, возможно, в Бутырской тюрьме. О Бутырской тюрьме чуть попозже. И вот, Наталья, у меня к вам вопрос. Вы кинули клич, Архнадзор кинул клич в интернет. А кто, собственно говоря, владелец дома сегодня расстрельного? Это выяснилось?
Вот это некоторая загадка, потому что следы расстрельного дома теряются в момент перехода собственности от дочерних структур Банка Москвы и Банка Москвы к Банку ВТБ. Когда происходил процесс поглощения Банка Москвы Банком ВТБ, предполагалось, что все активы Банка Москвы естественным образом перетекают к ВТБ. Но ВТБ, будучи спрошен о том, владеет ли он расстрельным домом, утверждает, что нет. Вот где-то по дороге это здание потерялось. И пока вот по состоянию на сегодня неизвестно, кто именно им владеет.
Мы еще поговорим о том, почему именно в расстрельном доме, как вы считаете, необходимо там сделать этот мемориал. Ну, а теперь мне бы хотелось дать слово Дмитрию Муратову. По телефону мы его записали. Главный редактор «Новой газеты». Дело в том, что он на том заседании несколько дней назад в общественной палате как раз заявил еще один адрес — Бутырская тюрьма. И как возможный вариант открытия музея такого. И в интервью коротком нашей радиостанции Дмитрий Муратов подчеркнул, что, в принципе, вот такие переговоры шли с Дмитрием Медведевым, тоже тогда было дано добро. И вот в каком состоянии сейчас находится эта идея. Пожалуйста.
Вот не новодел это должен быть, не освоение средств. А вполне вероятно, стоит этот мемориал сделать прямо в Бутырской тюрьме. Что такое Бутырка? Ей больше 200 лет. В одной из ее башен там сидел еще, она так и называется, Пугачевская башня, сидел еще Емельян Пугачев. За эти годы, конечно, далеко-далеко ушли все стандарты про содержание людей в местах лишения свободы и в следственных изоляторах. И поэтому можно было бы сделать два замечательных дела. С одной стороны, через Бутырскую тюрьму прошли тысячи, тысячи и тысячи политических заключенных. Там, конечно, сам воздух уже исторический. Как кто-то сказал, его там ломтями можно резать на историю. А с другой стороны, в этом есть серьезная гуманистическая история. Мы можем построить настоящий современный изолятор без пыточных, что называется, условий, хотя там все стараются, но как-то их соблюдать. Вы, наверное, помните, Владимир Александрович Гусинский внес свою лепту, когда его на 3 дня посадили в Бутырскую тюрьму, завезли туда холодильники и матрасы. Так что если сейчас ответственный бизнес и ответственные чиновники тоже заботятся о своем будущем в свете последних коррупционных скандалов, то и государство, и частные лица могли бы скинуться на создание нового современного СИЗО. Министерство юстиции, куда мы обратились с письмом о том, возможно ли это сделать, они, в принципе, абсолютно не возражают против строительства нового изолятора и передачи Бутырки в качестве музея, при условии, если будет найдено 7 миллиардов рублей на новое строительство. По-моему, это такая, может быть, вполне приемлемая сумма, если сравнивать ее с глобальными стройками последнего времени. Я оцениваю шансы как очень высокие. При минимальной поддержке государства, безусловно, заинтересованной волей московских властей, которым абсолютно ни к чему иметь в самом центре города, на Новослободской, там гигантский тюремный комплекс. А городская среда меняется. Это очень важная точка, и мне кажется, что вполне достижимо.
Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Ян, скажите, а вам не кажется, что, вернее, как вам кажется, прямо сразу в тюрьме, которая еще только сейчас, там вот сейчас заключенные, прямо сразу делать музей? А это уместно?
Я думаю, что это сразу и не получится. В любом случае потребуется приспособление под музейные цели. Это не может быть просто вот как изба эскимосская.
Конечно, но время должно какое-то такое пройти. Или это может быть сделано буквально там одно за другим?
Я думаю, что это вполне может быть сделано одно за другим, потому что в сопоставлении со сроком существования этой тюрьмы и со всем огромным объемом человеческих историй, которые с ней связаны, в общем, пройдет еще 10 лет или 15 лет, все не изменит никак ситуацию.
Давайте продолжим.
Ян Рачинский, Наталья Самовер, и мы продолжим после
новостей.
Да, после новостей и, конечно, Станислава Анисимова, который поведет вас в бункер 42.
Самый глубокий след от войны и военных страхов на территории Москвы – это, конечно же, бункер 42. Но прежде чем спуститься в подземное укрытие советских вождей, осмотримся на поверхности. Нас встречает экскурсовод Алексей. История о том, как появилось это подземное сооружение.
Это первый советский противоатомный бункер большого размера, построенный в 50-х годах на глубине более 50 метров. Он не прямо под нами, а через улицу под зданием Ростелекома, бывшего центрального телеграфа, и еще под двумя городскими кварталами. 7000 квадратных метров – это больше, чем любая из трех окружающих на станции метро. Как получилось, что в 50-е годы построили только первый противоатомный бункер? У нас было множество различных убежищ во Вторую мировую войну, но все они мгновенно устарели после Хиросимского взрыва. И новые появились только после того, как были проверены настоящим ядерным взрывом. В 49-м году под Семипалатинском в Казахстане испытывали первую ядерную бомбу и заодно под эпицентром построили множество сооружений на различных глубинах. И бункер нашего типа на 50 метрах уцелел, а козы и свиньи внутри остались живых. поэтому в 50-м году такой же бункер построили для Иосифа Виссарионовича Сталина под Кремлем, но он был меньше размерами. Ознакомившись с его конструкцией, он приказал использовать ее как основу для всех наших будущих сооружений. И тогда начали строить наш бункер. Его строили с 50-го по 56-й год. А затем почти 30 лет отсюда держали связь с нашими дальними бомбардировщиками. Здесь был центр связи и запасной командный пункт.
Бункер 42 «Форпост» в сердце столицы, который почти 30 лет нес круглосуточное дежурство, обеспечивая безопасность в случае ядерного нападения.
Весь находящийся персонал уже внутри, эти люди занимают свои места. Понятно, что ситуация в мире критическая. Такое в нашей истории происходило несколько раз. И никому не известно, где находится этот объект, потому что он секретен. Закрывается объект сразу после сигнала. Сначала бетонная дверь, защищающая нас от ударной волны. А затем гермодверь, которая защищает нас от радиоактивной пыли. Все, бункер загерметизирован. Теперь у нас на крыше можно взрывать 20-килотонную бомбу, точно такую же, как в Хиросиме. Бункер рассчитан именно на это.
Во время экскурсии мы проходим по секретным тоннелям бункера, знакомимся с образцами вооружения и средствами связи вооруженных сил СССР. Есть возможность посмотреть документальный фильм о периоде холодной войны между СССР и США, но в этих коридорах нас ждет много чего еще интересного. Там есть что посмотреть и что послушать.
56 метров под землей. Самое безопасное место Москвы – 1956 года. И первое, что мы здесь видим, это аппарат с газировкой. Вещь крайне необходимая, потому что центр связи наших дальних бомбардировщиков в 50-х годах был оборудован ламповым оборудованием связи. Оно очень сильно греется, поэтому до 85-го года здесь никогда не было холоднее, чем 25 градусов, а иногда бывало и 35. Людям полагалась бесплатная минералка и молоко за обедом. Мы будем регулярно слышать проходящие мимо поезда метро, потому что мы окружены метротоннелями со всех сторон. С самого начала бункер соединен со станцией метро «Таганская кольцевая». Туда ведет пешеходный тоннель и грузовые ворота в перегоны. Когда-то, в 50-х годах, это была самая глубокая станция метрополитена, и только в 50-м году она была построена. Строители, не прекращая работ, дали подписки о неразглашении и рядом со станцией стали строить аналогичную ей конструкцию. Так наше строительство спрятали в гражданском строительстве метро.
Секретный бункер 42 на метро «Таганская» – отличное место для того, чтобы переждать грядущий конец света.
Продолжаем программу «Музейные палаты». Тимур Олевский, Ксения Басилашвили, ведущие. Расстрельный дом и Бутырская тюрьма как музей истории политических репрессий. Ян Рачинский, мемориал. И Наталья Самовер, архнадзор. И вот пришла СМС от Татьяны. Поддерживаю идею создания музея, видимо, в том числе и в Бутырской тюрьме, потому что Татьяна отсылает к опыту Петропавловской крепости, где тоже был, которая тоже была политической тюрьмой, правда, царской. Только власть тем это не нужно, по-моему. Но я знаю, что у Натальи Самовер есть еще один аргумент.
Я вот еще коротко очень прочитаю смс-ку от Анны. И, Наташа, скажите, что это такое? На Никольской, 22, каждую среду с 12 до 13 идет сбор подписей за создание музея репрессий в расстрельном доме. Сообщите об этом, просит нас слушатель Анна. Там действительно идет сбор подписей?
Там, насколько мне известно, происходят периодически регулярные пикетирования, и люди в самом деле выступают за то, чтобы создать там музей. Угу. В последнее время, насколько я знаю, у этих пикетчиков начались неожиданные проблемы. Префектура почему-то перестала согласовывать им размещение пикета рядом с расстрельным домом на том основании, что он, значит, якобы аварийный. Ну, в этом случае, мне кажется, нужно закрывать вообще проход людей по Никольской улице, потому что если он аварийный, мимо него опасно ходить.
Опасные предметы с крыш дома.
Ну да, может, он опасен только для здоровья пикетчиков, а для здоровья прохожих не опасен.
Но этот же дом признан памятником культуры, да, насколько я помню?
К счастью, да.
То есть его не могут вот так в одночасье взять, и утром вы придете, а там одни стены стоят.
Ну, в нашей жизни все бывает, и с памятниками тоже, в общем, как известно. Но это была целая длительная борьба за то, чтобы его историко-культурная ценность была признана.
В чем ценность?
Вот и мемориальная ценность, и архитектурная.
Кроме, помимо вот ценности того, что там выносили эти жуткие приговоры в 1937-38.
Да, помимо этого, это, собственно говоря, очень старинный дом, и там некоторое время назад были обнаружены фрагменты здания 17 века, что само по себе очень интересно, и это была абсолютно стопроцентная неожиданность и находка, потому что ни по каким архивным данным никто не ожидал найти в этом месте крупную постройку 17 века, но она обнаружилась в натуре просто на фасадах этого дома. Этот дом был, получил статус выявленного объекта культурного наследия в 2006 году. Это значит, что уже тогда эксперты посмотрели его и признали за ним некоторую ценность. А дальше по закону в течение года правительство Москвы должно было принять решение о присвоении вот этому выявленному объекту статуса памятника регионального значения, например, или федерального. Но годы шли, а решение это не выносилось. И здание висело в виде вот такого недопамятника.
Да, и даже больше того, там по прямому указанию Лужкова комиссия Ресина приняла решение лишить здания статуса.
Это произошло в 2009 году, после чего вот эта самая комиссия Ресина, которая имела очень длинное название, стала называться расстрельной комиссией, вот именно потому, что она вынесла решение о том, что этот дом не имеет на самом деле никаких оснований для того, чтобы стать когда-нибудь памятником. Там была очень смешная история культурной экспертизы, написана некоторыми абсолютно бессовестными, на мой взгляд, государственными экспертами. И в тот момент это была самая опасная ситуация, потому что смысл существования этой расстрельной комиссии состоял в том, чтобы снимать дома с охраны по просьбам инвесторов. И некоторых зданий мы таким образом лишились.
Расстрельная комиссия над расстрельным домом.
Да.
Неплохо.
Да.
Ян Збигневич, у меня к вам вопрос. А вот с точки зрения памяти, что сохранилось? Что сохранилось, может быть, в обстановке в этом расстрельном доме на Никольской 23 от 37-го?
Ну, насчет обстановки это маловероятно, чтобы что-то сохранилось. Там все-таки много лет существовал городской военкомат. Но планировка практически не изменилась. То есть сохранился и кабинет Ульриха, который стал кабинетом военкома, по всей видимости, и зал заседаний, который я не знаю, для чего использовался. Но, в общем, его планировка отчетливо просматривается на третьем этаже.
То есть расстрелы это... там приводились в исполнение? А
про расстрелы мы не можем сказать с уверенностью. Существует только одно устное свидетельство человека, который был осужден в военной коллегии, который по случайности вроде бы увидел расстрелянных, но это недостаточно для окончательного суждения.
Что там может быть в качестве музейной экспозиции? И как там будут приходить люди, которые знают, что в этом доме подписали приговор их близким?
А потом еще и подписали в 50-х годах наоборот, да, как-то
реабилитация.
Что там может быть? Как вы себе представляете этот музей?
Вообще говоря, там может быть отчасти воссоздана обстановка, и в значительной мере это музей, связанный с документированием истории.
То вообще, это музей памяти, покаяния, вот этих вещей, значит, там должны быть?
Это вот я не очень понимаю, что такое музей покаяния. То есть это, вообще говоря, должно пробуждать у людей чувства. Это может быть достигнуто разными путями. Mm-hmm. Концепции музея окончательной пока что нет. Но просто поскольку это последний адрес действительно множества знаменитых людей, что там и действительно и подписывали приговоры, и последний раз они видели, собственно, небо, может быть, именно в этом дворике, это тоже имеет значение. И то, что здесь же выписывались лживые справки о том, что 10 лет без права переписки, а потом о том, что умерли в лагере, это все вот звенья одной цепи. По существу, поскольку при советской власти, в отличие от даже царского режима, цензура была абсолютной, обо всем этом ничего не было известно, это все вот некоторая Атлантида, которую только предстоит представить нашему обществу, понимать, как это все происходило, что это такое было, когда действительно вот эта вот война, это не преувеличение, потому что за полтора года, в 1937-1938 году, было расстреляно больше 700 тысяч человек, при том, что вся Красная Армия насчитывала 1,5 миллиона. То есть вот это масштабы потерь.
И тогда даже выстраивается еще и целый мемориальный маршрут, да, из Никольской, Коммунарка. Коммунарка, куда везли на расстрел, и где мемориал небольшой есть, да?
Ну, не только Коммунарка, это и Бутово, и Донское, Бутово, ну, то есть целый ряд адресов, и рядом Лубянка, основное здание. Там много вокруг и объектов связанных.
Вот Бутырка. Мы немножко бросили эту тему с Бутыркой и возможности появления там музея. Вспомнили опыт Петропавловской крепости, царская политическая тюрьма. Почему бы нет в Бутырке тюрьма советская, вот такой музей политический?
Ну, смотрите, вот есть очень большая разница принципиальная между тем, что мы имеем в расстрельном доме, и тем, что мы имеем в Бутырке. В Бутырке мы имеем сохранную тюрьму. Вот она вот сейчас эксплуатируется. Там многое утрачено из-за ее исторической обстановки, планировки и прочее. Но это, в общем, оборудованный и действующий объект. Его можно музеифицировать сейчас, хотя, конечно, в любом случае всегда происходит приспособление к музейному использованию. И, на самом деле, то, что выглядит абсолютно мемориальной экспозицией, на самом деле является плодом очень серьезного труда реставраторов и экспозиционеров. А в Никольской сохранились только объемы. Планировка и вот эти вот параллелепипеды воздуха, насыщенные памятью. И я бы на Никольской, если бы занималась концепцией экспозиции, я бы всячески уходила от любого воссоздания и насыщения этого пространства новоделом. Самое ценное – это подлинное пространство. Стены чем-то нейтральным покрашенные и покрытые, и наполненные новой экспозицией, я бы делала ее не как провинциальный краеведческий музей, а на основании самых современных музейных технологий, максимально виртуальный. Это музей, на мой взгляд, это, конечно же, музей памяти, и он должен быть не... Ну, может быть, Яна Бегинь со мной не согласится, но я бы максимально уходила от материальности в этом месте. Нужно экспонировать то подлинное, что там есть. Это достаточно сильно.
И, друзья, я хотела бы сказать, что мы с Тимуром обязательно сделаем еще один эфир, посвященный как раз тому, что должно, что может быть в таком музее мемориальном памяти жертв политических, политических репрессий.
Вы, Яна Бегинь, чем
да, это должно быть место покаяния.
Это модифицирование в Бутырке.
Это должно быть это история или это место покаяния. Это совершенно разные подходы, но для этого нужен, конечно, отдельный эфир. Сейчас мы немножечко меняем тему с тем, чтобы вернуться к ней еще в конце эфира. Дело в том, что сейчас мы всегда в это время, примерно в районе 45 минут, рассказываем о выставке, об интересной выставке, которая работает в Москве. И на этот раз это мультимедиа-арт-музей «Московский дом». Фотографии и директор Ольга Свиблова уже у нас на прямой линии. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И да, и Ольга пригласит нас на выставку «Павел Флоренский. Русский Леонардо». 37-й год, когда был расстрелян Павел Флоренский. И почему русский Леонардо? Ольга, вам слово. Я знаю, что вы эту выставку готовили очень долго, и это такая тема, которая изнутри идет у вас.
Это правда, и выставка подготовлена нашим музеем вместе с музеем квартиры мемориальным отца Павла Флоренского. И музеи действительно название самой выставки Павел Флоренский, русский Леонардо да Винчи, это, ну, во-первых, полностью соответствует правде, и мы можем гордиться, у нас тоже в начале века 20-го был великий ученый, великий философ, великий религиозный философ, великий писатель, поэт, и мы еще открыли, что прекрасный художник. Это Павел Флоренский.
Но вы как представляете, Флоренского на этой выставке? Как человека, который не подчинился эпохе и доходил в НИИ, в рясе, и не сложил себя сана, как художника, как мыслителя? Кто он в первую очередь для вас на этой выставке?
Ну, смотрите, 37 лет, в 37-м году отца Павла Флоренского действительно расстреляли после третьей посадки по решению тройки НКВД, и выставка приурочена к 75-летию со дня мученической гибели этого великого человека. Когда вы мне задаете вопрос, в какой ипостаси он нам интересен больше, это невозможно сказать, потому что Павел Флоренский действительно всегда обладал такой широтой интересов, и выставка – это уникальные личные вещи, это фотографии, фотографии, в том числе самого Павла Флоренского, кстати, например, показываем на выставке, в частности, и авторское свидетельство Павла Флоренского, потому что Павел Флоренский изобрел фотоаппарат для первого в мире, фотоаппарат для съемки в невидимых лучах или в инфракрасном излучении. И сегодня, благодаря подобным машинам, наследницам изобретения Павла Флоренского вообще работают и съемочная техника, и, я не знаю, все оружие, и все датчики вот так называемого тепла. То есть это изобретение имело колоссальное совершенно последствия.
Оль, я знаю, что там...
Вот знаете, вот я смотрю специально фотографии того, что представлено на выставке, огромное количество графики, которые это не просто художественное какое-то изображение, это чертежи, рисунки, очень концептуальные вещи. А даже, я бы сказал, наполнены большим количеством символов. Это как-то объясняется на выставке?
Да, конечно. Это вообще выставка для того, чтобы туда прийти, прийти спокойно и посмотреть, и почитать, потому что выставка наполнена и цитатами самого Флоренского, и очень подробными этикетками, описаниями каждой работы, и выставки много текстов. Это нормальный человек писал замечательные книги, и, конечно, к его текстам обращаясь, вот, просто не понимаешь, каким образом почти 100 лет назад человек писал то, что сегодня кажется нам текстами, которые вот просто жгут наши, да, души сегодня, и кажется, что они абсолютно обращены в будущее, как и в конце выставки мы на стену вывели частичное его завещание детям. Он, кстати, свое завещание детям писал в течение 5 лет, с 17 до 22 года, в общем, чувствуя и предчувствуя свою мученическую гибель из страны во время Октябрьского переворота. Он отказался уехать, многократно это подтверждал. Понимал, что, конечно, несмотря на то, что советская власть бросала его действительно, я говорю про его посадку, первая была в 28-м, потом в 33-м, потом уже была в Киеве, отстреляли его так, что до сих пор неизвестно в Ленинграде место гибели. Но где бы он ни был, куда бы его ни ставили, на какой бы фронт работы, он везде делал открытия. Ну, надо сказать, что именно Павел Флоренский, вот эти рисунки вы упомянули, это гениальный рисунок. Мы говорим, русский авангард в 1808-1809 году еще близко не подходил к подобного рода изображений, они сияют, еще лучизм не родился Ларионова и Гончарова, а это схемы, это его иллюстрации к лекциям по истории древнегреческой философии, которые совершенно юный Павел Флоренский, родился в 1882 году, в 1808-1809 году читает в академии своим студентам.
Ольга, у нас, к сожалению, здесь ограничено время этого анонса. Мы всех приглашаем на выставку. Я бы еще добавила, что там уникальная летопись фотографий. Это фотографии, которые делал сам Флоренский, да?
Фотографии, которые делал сам Флоренский, конечно, фотографии, которые являются свидетельством его жизни
семьи, да.
Флоренский был очень сильно завязан на свою семью, но просто вы увидите, у нас уникальный первый раз вообще показываются его собственные иллюстрации к его работе, которая стала мировой классикой «Обратная перспектива». Он показывает нам закономерность, да, перспективы, которой пользуется русская, древнерусская живопись 14-16 века. Сама по себе рукопись известна, она была опубликована, а вот иллюстрации к этой рукописи. Вот первый раз показывали.
Первый раз. Первый раз. Ольга, как долго продлится выставка? По-моему, вот до середины декабря, да, чуть ли совсем?
Нет, выставка вообще недолго, да, но вот совсем до середины декабря, то есть до 16 числа, поэтому, конечно, вот надо успеть, надо пойти и надо вчитаться в его цитаты, потому что они, конечно...
Спасибо
они
большое.
Дают жить и дают возможность задуматься.
Спасибо большое. Я благодарю Ольгу Свиблова, директора мультимедиа-арт-музея. Выставка «Павел Флоренский. Русские Леонардо» до 16 декабря. И вот, конечно, вот в том числе Флоренский тоже тот, кто может появиться в этом музее. История его.
Да, безусловно, это очевидно, потому что, конечно, большинство погибших – это, ну, представлены все слои населения. Но люди творческие были затронуты, ну, если говорить в процентном отношении, несколько больше. И там огромное количество погибших, выдающихся наших соотечественников. И Мейерхольд, и Бабель, и Иван Катаев, там можно перечислять до очень долго.
Ну вот смотрите, мы говорим о том, что обсуждаем перспективы появления такого музея в Бутырке или в Расстрельном доме, а хотя бы есть мемориальная доска на Расстрельном доме или, может быть, на здании Лубянки о том, что здесь выносились такие приговоры?
На здании Лубянки есть памятная доска Андропову. Другие подробности истории, к сожалению.
А на Расстрельном доме год назад Архнадзор и мемориал вместе повесили некий прообраз в мемориальной доске. Это был баннер, который провисел некоторое время. Мы повесили его прямо на сетку. И поскольку этот дом уже много лет скрыт под сеткой, и москвичи, как мы полагаем, уже даже забыли, как он выглядел, то на этом баннере был изображен фасад этого здания. И была надпись, свидетельствующая о том, что в этом здании трудились судьи, которые в течение нескольких лет вынесли более 30 тысяч смертных приговоров. Из них 7,5 примерно тысяч в отношении москвичей. Только в течение нескольких лет. И это, к сожалению, то, что мы смогли сделать на тот момент. И тогда же мы провели, на мой взгляд, очень интересную акцию. Мы в ближайших переулках, примыкающих к Никольской и Моросейке, разместили на фасадах домов такие же маленькие временные таблички, на которых было указано, сколько людей из числа жильцов каждого конкретного дома стали жертвами политических репрессий. И это была совершенно поразительная вещь, потому что вдруг внезапно был визуализирован целый пласт исторической памяти, который обычно не виден. Ты идешь по улице и видишь дома 18-19, начала 20 века, ты понимаешь архитектуру. И вдруг ты видишь что-то, связанное с жизнью людей. Жизнь проходит безвозвратно, а каменные здания остаются. И вдруг на них следы.
К сожалению, время подходит, передача наша к концу. Да. Кстати, акция хорошая, неплохо
вот,
повторить.
Вот посмотрим, готовы ли мы к появлению такого музея, появится ли он и когда. Но мы эту тему не бросаем, мы обязательно продолжим. Благодарю Яна Рачинского, Наталью Самовер, Тимур Олевский.
Ксения Басилашвили. Спасибо, программа «Музейный палат». Через неделю встретимся.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.